Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем цикл передач, посвященный трудным местам Священного Писания. И в этом нашем цикле, в передачах «Беседы о вечном», священнослужители будут отвечать на вопросы наших радиослушателей о трудных местах Евангелия, Ветхого Завета, посланий апостольских. Сегодня у нас в гостях протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
Мы продолжаем отвечать на вопросы одного из наших постоянных радиослушателей по Евангелию от Луки, и далее будут вопросы по Евангелию от Иоанна. Итак, Евангелие от Луки, 17 глава. Здесь, в конце этой главы, Господь говорит своим ученикам о втором своем пришествии. И в конце этой главы есть такая загадочная фраза. Я прочитаю этот отрывок немножко более полно, чем в вопросе нашего радиослушателя звучит, чтобы все имели представление, о чем речь. «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, а кто будет на поле, тоже не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится». На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы». Вот об этой загадочной фразе, собственно, и вопрос. Что это означает?
Ну, известно, что в толкованиях наших отцов есть понимание того, что два плана понимания этой фразы. Как эсхатологическое, то, что действительно относится ко второму пришествию, и здесь дается образ орлов, это те ангелы, которые вострубят о втором пришествии. И сам труп – это труп человечества, который, ну, действительно, что такое труп? Это, скажем так, плоть без души. Вот. Как правило, сравнивается совершенно с духовно-нравственным разложением. Недаром сам Господь говорит, что когда Он придет, найдет ли Он вообще веру на земле? И когда будет отсутствовать даже сама любовь между самыми близкими людьми, вот это, наверное, самое страшное, это действительно уже тогда будет не человечество, а это будет только то, что имеет подобие человечества. Отсутствие истинных, высочайших качеств души, таких как любовь, в первую очередь, нравственность, мир, радость, то есть то, что мы называем дарованиями Святого Духа, которых некуда будет, некому будет даровать, потому как не будет веры, то, конечно, это уже не человечество, это уже будет действительно настоящий труп этого человечества. И с этим заканчивается история самого человечества. Мы знаем именно об этом со слов самого Господа. Есть, конечно, толкование и о том, что это относится и к конкретному историческому периоду, который Господь говорил, что то после Его уже и распятия, и воскресения, вознесения наступит то время полного разрушения, в том числе Иерусалима, римскими легионами. Известно, что основные так называемые знаки отличия Римской империи, военных легионов, это были так называемые орлы на штандартах, то, что, скажем так, ну, как у нас основные знамена. Вот. И известно, что в 70-х годах римскими легионами, ну, по сути дела, с лица земли был стерт и Иерусалим, и как таковое государство перестало существовать почти на 2000 лет, как об этом говорил и сам Господь.
Но почему? Это после того, как было поднято восстание иудеями, да, против римских властей?
А какая разница, каким, из-за чего или причины? Причина, понятно, что есть внешнее, как бы кажется, вот из-за этого. Вовремя там не завернули вентиль, вовремя там не проверили двигатель, вовремя там еще что-то. Есть внешние вещи. А есть, конечно, духовное, основное содержание того или иного события. И в данном случае, конечно же, духовное содержание показывает, что народ, к которому Христос Спаситель пришел, он его отверг в лице и своих вождей, религиозных вождей, руководителей и так далее. Распни его, кровь его на нас и на наших детях. Вот квинтэссенция этого отречения, по сути дела. И понятно, что вот это отречение от Христа Спасителя, это и есть абсолютное, скажем так, ну, бездуховное уже, можно сказать, существование. И поэтому приходит вот такое внешнее уже наказание со стороны уже более сильной империи, Римской империи, которая прекращает вообще существование как такового государства израильского, палестинского.
Отец Сергий, вот как мне кажется, в этом отрывке, возможно, как и в Евангелии от Матфея, тоже идет у Господа, в речах Господа, какое-то некое смешение вот этого исторического момента разрушения Иерусалима и второго пришествия. То есть разрушение Иерусалима выступает как некий образ второго пришествия. Да. Как это будет, правильно?
Безусловно.
Вот я помню, что, по-моему, в Евангелии от Матфея упоминается такое повеление или совет бежать в горы при наступлении вот всех этих событий. И, как мне кажется, я где-то читала, что как раз-таки христиане благодаря этому совету и спаслись, потому что когда началась осада, они до начала осады успели бежать
осады,
в горы.
До начала осады все христиане оставили Иерусалим. Безусловно.
Именно благодаря вот этим строчкам
безусловно.
В Евангелии.
Поэтому Евангелие, оно имеет как, безусловно, вот такое историческое исполнение, так же и эсхатологическое в ожидании второго пришествия. Поэтому христиане, конечно же, они жили и в истории, но также они были очень настроены эсхатологично. Ведь надо сказать, что даже и апостолы, они буквально каждый день ожидали второго пришествия Христова. Они не предполагали даже, что, скажем так, это ожидание растянется на тысячелетия. И вспомните, сколько спекуляций на этой теме происходило в истории человечества.
И происходит.
И до сегодняшнего дня, безусловно, и происходит. Но Господь ведь указывает, вот, кстати, в Евангелии от Матфея, там более подробно даются признаки.
Признаки, да?
Именно признаки. И, конечно, одни из, вот, на мой взгляд, одни из важнейших признаков – это распространение евангельского учения по всей земле. Вот. И второй очень страшный признак – когда охладеет любовь. Когда уже, потому что человечество может жить только лишь благодаря этому великому чувству, заложенному в нас Творцом. Если нет этого чувства, даже в отношении самых близких, это, конечно, кошмар, это, конечно, ад уже на земле.
А как удивительно, мне кажется, в этом какой-то парадокс тоже есть. Ведь распространение Евангелия по всей земле, оно не может не быть связано как раз с любовью к людям. Ведь когда человек несет Слово Божие кому-то, куда-то, в какую-то страну, каким-то людям, это же может быть, наверное, продиктовано только любовью. Значит,
безусловно,
параллельно с распространением Евангелия любовь, казалось бы, не может охладевать, она должна укрепляться. Может, эти вещи тоже как бы разъединены во времени. Сначала распространение
Евангелия. Евангелие – это проповедь, по сути дела, это благая весть, весть о спасении. Весь тем, кто живет в долине смертной тени, понимаете? Тем, кто уже потерял всякую надежду от своей безысходности, вдруг для него такая радостная весть о том, что пришло спасение. Есть эта возможность спасения, указан этот путь спасения, даны все средства для этого спасения. Это и есть благая весть, это и есть евангельская весть. Эта евангельская весть не может быть возглашена без любви. Вот вспомните, когда происходит отречение одного из главных учеников Господа, апостола Петра, когда Господь уже после воскресения его восстанавливает в своем апостольстве, как он его восстанавливает? Он
любишь
к нему обращается: «Любишь ли ты меня, Петр?»
Он не задает других вопросов, которые
потому
человек
что
бы задал.
Как
на его месте,
можно,
да,
проповедовать,
обычный,
как можно быть апостолом? Апостол – это посланник. Как можно проповедовать этому посланнику Евангелие, если ты не любишь Христа? И поэтому на этой любви ко Христу и сама евангельская проповедь. Христос, Бог приходит по любви. Так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Все основано на любви, на этом главном чувстве. И поэтому, конечно, вся миссионерская деятельность должна строиться только лишь на любви. Не на расширении как такового канонического пространства.
Или просто на расширении информационного поля, чтобы как можно больше людей имели возможность прочитать Евангелие на своем языке, хотя это тоже немаловажно.
Успех миссионерства может быть только лишь на основании любви, желания спастись всем человеком.
А как же любовь будет охладевать параллельно? Как это может быть?
Любовь охладевает, как правило, всегда только по одной причине. По нашим грехам, по нашей страстности. Вся наша страстная природа, которая не исцеляется, то есть которая не приобщена к благодатным дарам крестной жертвы Христовой, она, по сути дела, и является, скажем так, порождением всех грехов. Именно эти грехи охладевают, вообще охлаждают всякое чувство человеческое, настоящее, искреннее, доброе, светлое. И более того, скажем так, мы это можем наблюдать в нашей жизни. Чем больше человек грешит, тем ему более ненавистны всякие упоминания об истине, о Христе, о церкви, о покаянии и так далее. Как только звучит что-либо такое, я сам был свидетелем, его буквально корежит от этого всего. Прикрываясь атеизмом, прикрываясь гуманизмом, прикрываясь там человеческими ценностями, чем только не прикрываться, все это фиговые листочки. Потому что они не могут прикрыть главных греховных страстей и грехов, которые, по сути дела, всегда являются, ну, примером вот этого охлаждения и омертвения души. Не зря же Господь даже употребил такие резкие слова, когда один обратился, что «я бы последовал за тобой, но у меня там надо похоронить отца, мать». Он говорит: «Предоставь мертвым погребать твоих мертвецов». Есть люди мертвые, с омертвевшей душой, потому что настолько развратились в своих страстях и грехах, что действительно они не способны уже воспринимать никакую истину. Вот в чем дело. И поэтому любовь может охладить только из-за разврата, из-за вакханалии, скажем так, вот этого непотребства страстей человеческих.
Господь говорит, что Евангелие будет распространено по всему миру, и во многих охладеет любовь. То есть это два признака, которые как бы параллельно идут. Или, может быть, сначала будет Евангелие проповедано по всему свету, а потом со временем, по каким-то вот этим причинам, охладеет любовь.
Я думаю, что они будут и параллельно, и последовательно, и всячески это будет, потому что человеческое существо, оно либо принимает, либо отвергает. Либо, отвергнувшись, все-таки, попадая в какие-то обстоятельства, начинает все-таки вспоминать. А ведь семя же было посеяно. Ведь не зря вот эта замечательная притча о сеятеле, который семя сеет везде. И оно падает и при дороге, и на камень, и в тернии. И Господь четко действительно дает объяснение тому, как это слово или приживается, но не развивается, а страсти человеческие все это заглушают. Или происходит то, что выжигается солнцем или какими-то ветрами, начинается меняться идеология, меняться смысл, там, скажем так, идеологический и так далее. Люди очень легко отрекаются, или какие-то гонения наступают. Господь это все объяснил. Он говорит, что вот это и есть так называемые образы людей, которые воспринимают. Сеять-то можно везде. Но где прорастет это семя? И вот человек, принявший, но отвергшийся этого, но он же все-таки был научен, он все-таки услышал евангельское. Да, Господь не насилует свободного выбора каждого человека. Это дар Божий, который делает человека человеком. И так же, как тот разбойник, который отвергся от Христа и поносил его, Господь ему ни слова упрека не сказал. Каждый волен избирать для себя, ну, скажем, свой собственный конец, к чему он стремится.
То есть, получается, все люди практически будут знать да. о евангельских истинах, но выберут их далеко не многие. То да. есть многие откажутся.
И многие откажутся, и более того, что по разным причинам, опять же, по слабости своей невозделанной души или по каким-то другим, многие будут отказываться. И перед пришествием Христовым, опять же, из Священного Писания мы знаем, что останется очень малое стадо, очень малое стадо. И во всем человечестве Господь не найдет этой веры. А это малое стадо, ради этого малого стада сократятся те дни страданий, которые действительно для тех, для верующих в Бога, во Христа Спасителя, но они будут очень тяжкими.
Следующий вопрос по 18 главе Евангелия от Луки. Это продолжение разговора Господа с учениками о том, как богатство препятствует войти в Царствие Божие. «Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие сие сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможное человеком, возможно Богу. Петр же сказал, вот мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более все время и век будущей жизни вечной. Может ли человек, любящий своих ближних, как самого себя, и посему всегда помнящий и исполняющий свой долг перед ними, например, перед престарелыми родителями или перед своими малолетними детьми, вдруг оставить их навсегда ради того, чтобы получить больше? Не махровый ли это эгоизм, спрашивает наш радиослушатель, не вопиющее ли это противоречие в заповедях?
Ну, я думаю, во-первых, это немножко такое примитивное представление об исполнении заповеди. Все-таки, когда Господь говорит о том, что те, кто оставил бы дом, родителей, братьев, сестер, жену, детей ради Царства Божия, на самом деле смысл заключается в том, что человек сначала должен научиться правильно любить Бога, тогда он научится правильно любить и людей. И опять же, по-настоящему любя людей, он по-настоящему научится любить и Бога. Понимаете, вот это вот связь безусловная. Очень часто, когда и мне задают иногда там прихожане, кто-то вот именно вот этот вопрос, я задаю ответный вопрос. А что вы представляете все, вот, по-своему? Что такое любовь, например, ну, к своим детям, к своим родным, близким? Как вы называете эту любовь? Понимаете, вот если быть искренним и глубоким в этом анализе, то получается, что то, что связывает нас с нашими близкими, это очень трудно назвать любовью. Это может быть какая угодно привязанность, это может быть какие угодно инстинкты, это могут быть даже...
В том числе собственничество.
Собственничество, использование друг друга, пользование друг другом. Или когда, например, какая-нибудь мамаша в лет так 55 восклицает, я его растила, я все ему отдавала, а он мне теперь ничего не дает, он обязан мне. Или там алименты, или то, еще 50. Понимаете, это ужасное бывает состояние. Когда человек, например, бывают такие примеры жуткие в моей практике были, когда человек приходит и говорит, я замуж не могу выйти, но мне нужен ребенок. Я говорю, понимаешь, ну хорошо, ты воспринимаешь этого ребенка как некое для себя утешение, утверждение, что ты исполнила свой женский долг и, может быть, не в одиночестве останешься в старости. А как этому ребенку жить без отца и без отцовского, например, воспитания? Если родится мальчик, хуже не придумаешь. Когда его одинокая, вот такая мамаша будет воспитывать. А понятно, что она будет в нем воспитывать в ее представлении доченьку или еще кого-нибудь. Ужасные сцены иногда приходится мне вот видеть и разбирать, и увещевать вот таких вот мамаш, горе-мамаш. Вот, понимаете? И вот все это мне иногда бывает очень сложным назвать любовью. Любовь, мы должны опять же определить, это жертвенное служение ближнему во славу Божию.
Ну а как, оставив людей, вот, можно им служить жертве?
Вот, в этом-то вся и суть. Для того, чтобы научиться этому жертвенному служению, должна быть вера сначала. И вот эту веру нужно сначала укрепить. Тогда будет вот истинная любовь, она может быть только через Бога, как дар.
Но разве для этого обязательно уходить, физически уходить из семьи?
Физически Господь и не заставляет уходить, в том-то все и дело. Посмотрите, даже вот его забота, посмотрите, несмотря на то, что когда исполнилось время его земной проповеди, он все оставляет, и родственников, и даже матерь свою, и начинает проповедовать. Помните тогда, когда его сводные братья, дети Иосифа праведного, приходят для того, чтобы взять его, думая, что он вышел из себя, то есть, ну, по-русски говоря, сошел с ума. И с ними приходит и матерь его. И как он говорит, что мне и братья, и сестры, и матерь, все, кто слушает Слово Божие, исполняют его. То есть, вот, понимаете, даже его уход, казалось бы, семьи, тем не менее, посмотрите, когда он уже на кресте распинаем, когда он уже страдает, он заботится о своей матери. Он своему любимому ученику Иоанну говорит: «Вот матерь твоя, а матерь, вот сын твой». Ну, более трогательного, более пронзительного заботы, вот я не знаю, я не видел и не слышал никогда. Понимаете? Вот это пример того, что он исполнял свой долг спасения человечества и в то же время никогда не оставлял ни в своих мыслях, ни в своих молитвах, ни в своей практической заботе даже и свою земную матерь. Вот это величайший пример для нас в том числе. Мы должны вот здесь главное дать ответ на этот вопрос. Главное понимание вот этого смысла отрывка в том, чтобы четкая была выставлена иерархия. Кто на первом месте? Если у человека на первом месте Бог и его заповеди, а потом уже действительно ближние, все будет правильно. Все будет правильно. Если на первом месте только лишь ближние, а Бог в забвении и, скажем так, и личная душа, и душа ближних в забвении, все будет наперекосяк. Вся эта так называемая любовь выродится в себе угождение или угождение страстям ближних своих. Вот и все. Поэтому Господь говорит, что здесь Он просто-напросто учит, чтобы эта любовь к ближним была правильной, чтобы она была истинной, в том числе так, как мы ее определяем, жертвенной этой любовью. Поэтому здесь нет никакого такого уж действительно непонятного, жесткого призыва бросать свою, скажем, престарелую мать или отца, или бросать там своих детей или жену и так далее. Мы знаем в истории очень много примеров. Даже, казалось бы, при внешнем, это были единичные примеры, когда при внешнем, скажем так, кто-то оставлял своих родителей и уходил, например, в монастырь, эти родители никогда ни в чем не нуждались. Вот это факт, и примеров этих огромное множество, но это должно быть призвание, это должно быть призвание, и это отдельный случай. А в большинстве случаев это главное, это иерархия ценностей, которая должна быть верной.
Недаром же, наверное, отец Сергий, существуют, насколько я знаю, сейчас такие правила, что человек не может уйти в монастырь, ну, по крайней мере, так вот сходу, без согласия, допустим, своей половины, если есть жена или муж, и тогда, когда не устроены дети. И, насколько я знаю, в некоторых случаях даже без благословения родителей. Это же, наверное, связано именно с какими-то вот такими, с таким неофитским максимализмом. Вот люди читают вот это и, конечно, думают, ну, очень, брошу все и уйду.
Во-первых, надо сказать, что за 2000 лет все-таки существования христианства и в церкви выработаны уже определенные правила. И эти правила прописаны в наших канонах. Каноны являются нашими правилами и так далее. И поэтому там достаточно этих, скажем так, определений, кого и как принимать. Я еще раз говорю, бывают исключительные случаи. Бывают. Но на то они исключительные случаи, отдельные. В качестве, там, например, того же, вот возьмем в пример праведного Иоанна Кронштадтского. и его семьи, которая, по сути дела, ну, как бы была юридически, но по факту, ну, что это за семья? Даже когда его супруга называла братом, мы знаем о его подвиге, супружеском подвиге, когда у них не было никаких личных интимных отношений. Вот, когда он себя полностью посвятил служению Богу, тем обездоленным людям, которые обретались и в Кронштадте, и так далее. Это единичные примеры. Это единичные примеры. Но в основном, конечно, да, надо учитывать обстоятельства жизни того или иного человека. И в первую очередь, конечно же, надо советоваться с более опытными духовниками, теми, кто действительно владеет определенным опытом, знанием, пониманием и может дать добрый совет, как поступить в той или иной ситуации.
Бывают же случаи, вот иногда не знаешь, как относиться, когда слышишь о том, что женщина ушла в монастырь, а детей несовершеннолетних, вот они живут либо с родственниками, либо даже в каком-то монастырском приюте, и мать их не видит, не слышит, и вот в монастыре живет. Вот такие случаи, они, к сожалению, бывают, и говорят ли они о том, что церковь, в общем, это приветствует, вот такое разделение семьи?
Никак не может церковь приветствовать такое безобразие. Никак. Особенно это касается, если касается матери, тем более с несовершеннолетними детьми. Если уже дети появились... Я не говорю там, появились ли они в законном браке, или они появились незаконно, или как. Не об этом сейчас речь. Но если уже есть дети, значит, уже есть долг перед этими детьми. Исполнение своего материнского долга – это и есть уже первая обязанность. И только согласие уже совершеннолетних детей, ну, наверное, это более, скажем так, уже приемлемо. Вот, поэтому здесь я не думаю, что, скажем, мать, которая отдает несовершеннолетних детей в приюты и идет в монастырь спасать свою душу, что она совершает какой-либо подвиг. Я думаю, что это просто совершенно продиктовано другими какими-то причинами. Могут и быть другие обстоятельства, что мать может просто-напросто быть не совсем душевно, скажем так, здравой, и в этом плане, может быть, даже ее отсутствие возле своих детей, может быть, гораздо более благополучно сложится и для самих детей. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, это абстрактный вопрос вот на данный случай, на который не может быть конкретного ответа, но, тем не менее, если исходить из главного посыла, что если у нее уже есть дети, главный долг ее в воспитании этих детей.
Отец Сергий, вам встречались люди, современные христиане, которые по тем или иным причинам вынуждены были, ну, может быть, или оставить свою семью, или порвать отношения с семьей, или смириться с тем, что эти отношения порвались, именно вот ради Бога, ради Христа, ради веры? Бывают сейчас такие случаи?
Конечно, таких случаев бывает. Они все настолько индивидуальные, вот по своему, ну, скажем так, и обстоятельствам жизни, по своему характеру этих людей. Ну, вот один из таких вот примеров, когда, к сожалению, произошел вот такой вот разрыв в семье тех людей, которых мы называем старообрядцами. Вот. Когда жена, заболев, попала в больницу, встретилась там со священником, который дал ей Евангелие, и впервые в жизни она стала читать Евангелие. То, что, ну, почти не практикуется, насколько я знаю, в современных, ну, скажем так, старообрядческих общинах или там семьях, которых мы называем беспоповцами. Вот. К сожалению, даже некоторые наставники, которые бывают в этих семьях и в этих общинах, они зачастую не знают Священного Писания. И это большая, огромная беда, потому что вся наша вера основана на евангельском благовестии. И вот когда вот эта женщина, теперь она наша прихожанка, впервые познакомилась с Евангелием, для нее совершенно открылся другой мир веры. Конечно же, она попыталась эти евангельские истины донести до своих близких людей. Но в это вмешался так называемый наставник старообрядческий, и произошел разрыв. Муж вместе с старшими детьми просто-напросто перестали общаться, более того, разделили имущество, как это обычно бывает, очень жестко, и перед ней стала дилемма: либо сохранять семью, либо действительно жить в полноте все-таки духовной, церковной жизни.
Это тяжелейший выбор.
Это тяжелейший, это, безусловно, очень тяжелый выбор. На самом деле, когда уже стал, скажем так, я участником этих событий, я всячески старался ей помочь в том плане, чтобы она сохранила максимально добрые взаимные отношения со своим мужем и со своими старшими детьми, которые уже женились, там уже были свои дети, все, они уже достаточно взрослые люди. Вот, всячески, потому что все равно любая семья – это ценность, великая ценность, которую надо хранить. Вот. Но, тем не менее, вот очень жесткая позиция со стороны мужа и наставника вот этой старообрядческой общины привели к тому, что от нее отвернулись или просто их заставили, даже и старшие дети, и внуки, им просто запретили общаться с ней из-за того, что вот она просто-напросто действительно читала Евангелие, что она стала ходить в православную церковь. И в конце концов она приняла вот такое решение: да, я познала эту истину, я все-таки хочу быть со Христом. У нее была первая исповедь, святое причастие, и действительно был вот такой вот осознанный самостоятельный выбор, почти как евангельский выбор. Я не могу сказать, что, может быть, все до конца было сделано правильно в этом плане. Конечно, еще раз повторяю, что семья – это великая ценность, и всеми силами нужно хранить. И по сегодняшний день она сохраняет доброе расположение и к своим детям, и внукам, и к своему мужу. И искренне пытается всячески найти любые способы, чтобы мирно с ними находиться, но вот ее уже воспринимают как прокаженную. Никогда не сядут с ней за один стол. Даже посуда разделена до такой степени, чтобы не пользоваться посудой. Вот понимаете, вот такие порою сектантские представления о предательстве веры, истинной старообрядческой там веры, или какую там они исповедуют. Вот мы видим это пример, когда человеку приходится страдать за истину.
Такой человек, конечно, только восхищение может вызывать. Это действительно такая, как из потерика буквально история. Нам-то кажется, что все это осталось в каком-то далеком прошлом.
К сожалению,
ситуация выбора может быть.
Да, в любом момент. И также я могу привести, это вот пример один, но есть примеры, когда люди, например, дети воспитаны, например, в какой-то, скажем так, сектантском вероучении разных направлений, вдруг обретает эту истину. И совсем недавно, например, у меня точно так же был разговор с одной уже ставшей прихожанкой, которая по своей национальности татарка. Она очень долго ходила к нам на собеседование перед крещением. У нее было это искреннее желание покреститься. Несмотря на то, что все ее родственники исповедуют ислам, тем не менее, она вот очень долго, почти год она ходила и все изучала, сравнивала, изучала. В конце концов, она приняла решение креститься. Она была крещена, вот, она стала очень активной, можно сказать, прихожанкой, исповедуется, причащается, на богослужениях ходит, очень много помогает. И вот происходит у меня с ней такой же, по сути дела, разговор. Она рассказывает о том, что она очень боится своих родственников. Очень боится. Потому что и помимо того, что ее все осуждают, родственники, более того, что еще и некоторые молодые, особенно рьяные, еще и угрожают. И вот ей приходится находиться в этой среде, и тем не менее, вот та истина, которую она обрела, и ту веру, которую она обрела, она ее вдохновляет, она действительно делает ее мученицей в собственной, можно сказать так, семье. Вот это, конечно, современные проблемы, которые ну, скажем так, очень хорошо иллюстрируют вот эти евангельскую истину, о которой Господь говорит. Конечно, мы всегда стремимся, максимально, безусловно, надо сохранять мир в семье. Но когда человек обретает истину, даже, скажем, в традиционно-христианских семьях, бывает так, что вся семья крещена, крещена формально. И вдруг кто-то из этой семьи, уверовав, прочитав, утвердившись в евангельских истинах, вдруг начинает действительно просто молиться. Ежедневно, регулярно молиться. Вот интересно, когда человек какой-нибудь там выбегает на улицу, начинает круги вокруг дома наматывать, ну, все говорят, вот человек занимается там спортом, физическим здоровьем или там, как у нас это модно говорить, фитнесом, и так далее. Это все нормально. Как только человек начинает молиться регулярно, утром, вечером или там перед едой, все на него смотрят жуткими глазами, не произошло ли какое-то там психическое смещение в его душе. А уж тем более, когда в такой светской семье вдруг этот человек начинает еще ходить регулярно в храм, да еще и исповедоваться, да еще и причащаться. Сколько же мы насмотрелись этих проблем. И вот здесь порой даже вот в христианских этих семьях, но светских и совершенно безбожных, происходит выбор, как человек, ну, скажем так, исповедует эту истину, которую он обрел. Если он под давлением семейного мнения начинает стесняться своей веры, начинает, скажем так, уступать мнению, то тогда, конечно же, и происходит вот это вот, как мы называем, обмерщение, когда те страсти все-таки берут снова свое. И человек, по сути дела, утвердившись в истине, вдруг ее очень не просто теряет, а с каким-то даже безобразным состоянием теряет. Человек, который тверд в своей вере, в конце концов, близкие утверждаются в главном, что это не хобби, что это не увлечение, что это не умопомрачение или какие-то психические расстройства, а что действительно что человек нашел что-то истинное, радостное, мирное. И именно по поведению судят такого человека. И в конце концов и начинают и дети тянуться, и вторая половина тянутся, и родители подтягиваются, и соседи, и близкие. И вот такой человек, как по слову Господа, зажегший свечу, ставит на сосуде и светит всем в доме, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Только добрыми делами можно светить и свидетельствовать об истине веры. Вот это вот пример очень распространенный в современной нашей жизни, гораздо распространенный.
Спасибо, отец Сергий. Я напомню, что сегодня мы отвечали на вопросы одного из наших постоянных радиослушателей по Евангелию от Луки. В дальнейшем мы продолжим наши беседы, посвященные толкованию, обсуждению трудных мест Священного Писания. Спасибо, отец Сергий. У нас в гостях был настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области протоиерей Сергий Рыбчак. И до следующих встреч в эфире.
Храни вас Господь.